Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы обсуждаем различные научные концепции, невероятные теории и просто сумасшедшие факты. Как правило, мы это обсуждаем с учеными, популяризаторами науки и просто очень интересными и умными людьми. А меня зовут Артур Арушанян, и сегодня мы поговорим о такой пугающей кого-то теме, есть даже люди, которые теряют от этой темы сознание. Мы поговорим про кровь. Что такое кровь, зачем она нам нужна и все, что мы о ней знаем. А поможет нам разобраться с этой кровавой темой Евгения Медведовская, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, самый главный вопрос, с чего мы начнем. Что такое кровь?
Кровь — это биологическая жидкость нашего организма, то есть жидкость, которая течет в наших сосудах. И состоит она из двух частей. Есть клетки крови, наверное, здесь многие их знают, это лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, все, кто сдают анализы крови, видят эти показатели у себя в бланке. И вторая составляющая — это плазма. Это такая прозрачная жидкость, в которой плавают как раз-таки вот эти клетки крови и другие там еще элементы.
То есть у нас есть плазма и есть то, что в плазме.
Да. Лейкоциты отвечают за наш иммунитет. Они борются с вирусами, с бактериями, которые попадают в наш организм. Тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Если человек поранился, чтобы не истечь кровью, тромбоциты обеспечивают функцию остановки крови. И эритроциты, которые переносят железо, кислород, да, проходят по сосудам через легкие, обогащаются кислородом, разносят этот кислород ко всем тканям и органам. Это клетки крови. Есть плазма. В плазме наиболее важное — это факторы свертывания крови. Это такие белки, которые помогают тромбоцитам обеспечивать нормальную функцию свертывания, чтобы при травмах, при порезах, ранениях человек не истек кровью, у него был шанс спастись.
То есть плазма — это не просто среда для клеток крови, это еще у нее и функции есть какие-то, да?
Да, да.
Но как я помню из школьного курса биологии, что у нас есть два круга
кровообращения.
Вот. Получается, кровь-то она еще и разная в организме. Или там и там она одинаковая? Потому что я помню, что отличались венозная, артериальная.
Да, и если про венозную, артериальную, то по венам идет отток, то есть кровь притекает по артериям, по венам идет, наоборот, отток крови. Она вот так вот циркулирует. Приток, отток, приток.
Но эта кровь отличается друг от друга?
Да, артериальная кровь — это та кровь, которая прошла через сосуды легких, обогатилась кислородом, она ярко-красная, красивая.
Красивая.
Она несет это к органам, там она кислород оставляет, если да, грубо говорить, чтобы всем было понятно, и уже по венам возвращается без кислорода.
Без...
Да, уже не обогащенный кислород.
Опустошенная возвращается. И получается, она снова обогащает и снова становится артериальной.
Да, да, да.
Ага.
Ну, примерно так.
То есть врач легко определит вот эту каплю крови из артерии, а вот это из вены.
Да, конечно.
То есть это очевидно.
Вот когда из пальчика берут кровь, часто она такая ярко-красная, потому что попадает вот именно в артериолы, маленькие такие артерии.
Ничего себе.
Если из вены берут, она темная.
Темная, некрасивая.
Такая, да, насыщенная. Ну, это может быть кому-то нравится больше такой цвет.
Расскажите, пожалуйста, как кровь появляется в организме?
Ну, кровь состоит из клеток крови, которые мы уже обсудили, лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Клетки крови образуются в костном мозге. Костный мозг находится в костях. Я иногда пациентам, вот чтобы максимально было понятно, говорю, что вы когда кушаете там курицу, вот костный мозг, иногда даже есть блюдо, да, такое какое-то.
Ой, ужасные вещи.
Да-да-да. Вот это костный мозг, такое губчатое вот вещество, в котором образуются клетки крови. Они образуются там, как вот у человека. Сначала маленький зародыш, то есть сначала очень незрелая клеточка. Она постепенно растет, созревает, формируется. И когда она уже сформировалась, она выходит в кровь, чтобы обеспечивать свою функцию.
Так.
То есть клетки крови образуются в костном мозге.
А костный мозг где находится? В любой кости?
В основном это кости грудина, ребра, позвоночник. То есть в основном там вот.
Ага.
То есть в трубчатых костях нет, в основном это вот плоские кости.
А из чего кровь-то образуется? Какой механизм появления, если вот поподробнее?
Ну вот часть, да, клетки крови образуется в костном мозге, выходят. Плазма, которая, во-первых, это жидкость, которую мы пьем, часть жидкости. Во-вторых, белки, которые находятся в плазме, они синтезируются в печени. Белки, которые отвечают за свертываемость крови.
То есть весь организм участвует в том, чтобы сделать кровь.
Да.
Хорошо, начался процесс в костном мозге. Кровь производится, но как организм понимает, что нужно еще сделать?
Он чувствует, например, если у человека анемия, он теряет кровь. Организм это понимает, дает сигнал костному мозгу производить побольше эритроцитов. И, допустим, если у человека с потерей крови или просто с анемией, да, со сниженным гемоглобином, взять костный мозг, посмотреть, то мы увидим, что там очень много вот этих незрелых эритроцитов. То есть он, костный мозг, начинает больше и больше производить эритроцитов, чтобы вот возместить эти потери.
Угу. Потому что я помню, когда сдаем кровь, в агентстве периодически проходят донорские акции, у нас берут 450, что ли, миллилитров, ну, где-то вот за 400. И сказали, что где-то за неделю-две организм все это восстановит. Так ли? И вообще организм, ну, на самом деле, восстанавливает ее, получается, обратно эти пол-литра докидывает?
Да, конечно, восстанавливает, естественно, да.
А сколько должно не хватать организму, чтобы он сказал, все, я не готов, мне не хватает?
Вообще любая потеря, конечно, критична. Ну, я не имею в виду там какой-то легкий порез или какое-то легкое кровотечение. Естественно, зависит от веса человека, от возраста человека. Но любая кровопотеря, ну, вот если брать среднего человека, я думаю, что это более 200, может быть, миллилитров. Это, конечно, очень условно. Человек может потерять 100 миллилитров, но он может быть настолько впечатлительным или настолько чувствительным к этому, что вот женщина, допустим, в дни менструации теряет, если это стандартная нормальная менструация, то она в день может терять до 80 миллилитров крови. Но это постепенно.
Ой, уж
то
какой...
есть тут тоже имеет значение, это постепенная кровопотеря или это вот раз и вылилось.
Раз уж затронули тему мужчин и женщин, у женщин кровь уходит, мы понимаем. А у мужчин куда кровь девается? Зачем костный мозг заново ее создает?
Потому что продолжительность жизни клеток крови ограничена.
Ага.
И они рождаются в костном мозге, взрослеют, выходят в кровь, во взрослую жизнь, делают свое дело, работают и в какой-то момент стареют, погибают. Костный мозг новые клетки создает.
Евгения, а сколько живут клетки крови? Какими периодами их жизнь ограничена?
Зависит от того, какая клетка. Например, эритроциты могут жить до 120 дней. Ну, в среднем 120 дней. Тромбоциты живут меньше всех, это в районе 10 дней. И лейкоциты зависят от того, какой лейкоцит. Там, от, может быть, тоже там, 10 дней до 200 дней.
Лейкоциты тоже разные бывают?
Да. Лейкоциты — это такое общее понятие. Допустим, вот у нас есть столовые приборы. Там есть чайные ложечки, столовые, ножи, вилки. Каждый прибор выполняет свою функцию. Но в целом это столовые приборы. Также с лейкоцитами. Есть лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, базофилы. Каждый выполняет свою функцию, а в целом это... лейкоциты, все вместе.
Это такая группа.
Да, то есть вот мы там сдаем общий анализ крови с формулой, там лейкоциты 7.0, и дальше расшифровка лимфоцитов столько-то из них. И если сложить лимфоциты плюс моноциты, плюс нейтрофилы, плюс базофилы, мы получим суммарное число лейкоцитов. Можно, если кому-то любопытно, можно это сделать.
И получается, что все эти клетки крови производятся в костном мозге?
Да. Да.
И костный мозг понимает, да, что через 10 дней мне нужно партию тромбоцитов отгрузить и вот так далее, да?
Да, все автоматизировано.
Удивительно, удивительно.
Лучше, чем у людей в жизни.
А бывает, что сбой происходит?
Да, конечно, бывают различные заболевания, связанные с либо повышенным производством клеток крови, либо пониженным производством, либо в костном мозге образуется опухоль, которая мешает производить нормальные клетки. То есть есть разные ситуации.
То есть механизм бывает все-таки сбоит, к
сожалению.
Конечно,
да, да, к сожалению, да.
Евгений, расскажите, а за что отвечает каждая клетка? Чуть поподробнее, да. То есть я знаю, что кровь переносит кислород по организму. А что в ней переносит кислород? Что там его зацепляет?
Есть эритроцит. В эритроците есть различные составляющие, в том числе там атом железа. И к одной из составляющих, и даже, по-моему, там железо тоже вот участвует, прикрепляется кислород.
Угу.
И эритроцит тащит его дальше.
Насыщает, да, клетки?
Насыщает, да.
Ага. То есть за транспорт эритроциты?
За транспорт кислорода.
Кислорода?
Да.
А что еще можно транспортировать?
Ну, различные питательные вещества, белки.
И там уже другие какие-то клетки отвечают за все это?
Это уже клетки плазмы. Плазма крови переносит питательные вещества.
Еще я, когда к эпизоду готовился, узнал, что есть такая функция, она называется гемостаз. То есть это как раз-таки, как я понимаю, то, о чем вы говорили, это сворачиваемость крови.
Да, это как раз-таки свертываемость крови, которая обеспечивает тромбоциты и факторы свертывания крови, белки, которые производят печень и которые плавают в плазме.
Тут человек порезался, а дальше что происходит?
Дальше, во-первых, тромбоциты устремляются в место пореза, И они пытаются залатать эту дырку в сосуде, ага. слипаются друг с другом, образуют как бы сгусточек. И им в этом помогают факторы свертывания крови, которые... То есть организм чувствует, что есть порез, есть кровопотеря, активируется система свертывания крови, там целый такой большой-большой каскад, одно активирует другое, за счет чего обеспечивается, то есть, да, помощь тромбоцитам в образовании сгустка,
не одни
тромба.
Тут. Они не одни борются.
Не одни, да.
Получается, тромбоциты со всего кровопотока, то есть со всего организма устремляются?
Не со всего организма, ну, сколько нужно.
Ага.
Кто там рядом был, устремились.
Быстро в этот поток, да?
Да.
Ага.
Ну, конечно, если это большая кровопотеря, или там какое-то такое другое состояние, которое очень сильно нарушает вот систему свертывания крови, то может быть диссеминированное.
Что это такое?
Это когда образуется много-много там тромбов в мелких сосудах, да, то есть система свертывания крови выходит из-под контроля на фоне там тяжелой инфекции, но это прям очень тяжелая реанимационная.
Начинает все сворачивать.
Ну, типа, да, вот если так простым языком сказать, то да.
Ужас какой. Да. И в этом случае, получается, работа системы нарушается.
Да, и там может быть еще пошатнуться равновесие, там может быть как и одновременно и слишком много тромбов образуется, и одновременно может быть склонность к кровотечениям. То есть вот полный хаос происходит. Но это, конечно, состояние, с которым мы не можем столкнуться вот так дома вдруг посреди обычной жизни. Это обычно тяжелые реанимационные пациенты. Чтобы никого не напугать.
То есть если порезали палец, знаете...
Такого не будет.
Такого не будет. Организм сразу придет к вам на помощь. Получается, одни из главных, да, функций, которые мы уже назвали, это транспорт, да, какие-то питательные вещества, кислород, это гемостаз, то есть сворачиваемость крови, чтобы там наши порезы. А еще, как я понимаю, кровь может защищать организм.
Да, от инфекции.
А как это происходит? Что в ней защищает нас?
У нас есть лейкоциты, как раз про которые мы уже говорили, которые обеспечивают иммунный ответ. Есть специальные клетки, которые, кроме лейкоцитов, тоже есть макрофаги, есть. То есть попадает вирус в организм или бактерия, она распознается одной клеткой, хватается, показывается другой клетке, посмотри, тут что-то стрёмное, какой-то чужеземец попал. Другая клетка рассматривает, если это действительно вирус или бактерия, то ее разрушает, съедает или разрушает.
Ага, за это, получается, отвечают какие лейкоциты?
Есть разные типы иммунитета. Есть...
Мы про всех хотим знать.
Да, в основном это лимфоциты и нейтрофилы.
Ага, а каждый за что отвечает? У них схожие функции или они различаются по применению?
Лимфоциты, они могут выделять антитела. Вот сейчас в эру ковида мы много говорили про антитела, как раз-таки вот лимфоциты, они могут выделять антитела.
Угу.
Если человек попал уже какой-то вирус, бактерия, защитные вот эти антитела вырабатывают. А другие типы лимфоцитов могут распознавать чужеродный вот этот агент, и его там сразу хватать, предоставлять, показывать клеткам, которые уже могут его там съесть или разрушить.
Ага. Так, а вот второй тип вы назвали?
Нейтрофилы.
Да.
Нейтрофилы как раз-таки они могут обеспечивать фагоцитоз. Фагоцитоз — это когда съедает клетка вирус, там, бактерию, чужеродный микроорганизм, попавший в человека.
То есть, получается, одни лейкоциты могут обнаружить, а вторые съесть?
Да, да, да.
Обалдеть. То есть, это такая... Это
у них там целая групповая работа, да.
То есть это получается
отлаженная
группа, которая полностью на самообеспечении.
Да.
Сами нашли, сами уничтожили, никто нам не мешайте.
А, да, но они работают, обеспечивают свою безопасность организма, отвечают за безопасность.
Угу. Еще какие-то...
Еще могут выработать антитела, которые при повторном попадании этого микроорганизма, этого же самого, его сразу уже распознают, и уже этот процесс будет быстрее происходить. И человек может или более легко переболеть, быстренько они там с этим разберутся, или вообще не заболеть.
То есть, получается, когда вот в эпоху ковида брали тест на антитела, это как раз-таки заслуга лейкоцитов, что они постарались, и эти антитела вообще есть.
Да, да. А конкретно Б-лимфоцитов, да.
Б-лимфоцитов, интересно.
Да, ну вот как раз-таки Б-лимфоциты, они распознают эти чужеродные клетки, там, вирусы, бактерии, и вырабатывают вот эти антитела. То есть антитела, которые мы определяли при ковиде у себя, иммуноглобулины, это как раз их вырабатывают Б-лимфоциты.
Ага.
А есть Т-лимфоциты, которые как раз-таки активируют иммунный ответ, чтобы уже бактерию или вирус разрушили.
Ага. То есть лейкоциты — это вообще какие-то терминаторы в нашей кровеносной системе.
Да,
то
да.
есть они нашли, сообщили, и не просто ждут, пока кто-то что-то будет делать, а они сами уничтожили. И сами еще выпустили антитела, чтобы в следующий раз побыстрее разбираться.
Ну, разные типы лимфоцитов делают разную функцию. Это все как вот, может быть, в военной истории. Есть разведка, есть там киллеры, есть, которые обеспечивают безопасность, не знаю, там какие-то...
ПВО!
Да, вырабатывают какие-то антитела, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну вот, как обеспечение безопасности в нашей человеческой жизни, так и она обеспечивается в организме. Каждый свою функцию обеспечивает. Кто-то находит, кто-то выслеживает, кто-то убивает, кто-то профилактику какую-то создает, чтобы в следующий раз не проникли больше.
Чтобы неповадно было больше в организм приходить.
Да, да.
В общем, лейкоциты опасные.
Опасные.
Надо с ними аккуратнее. Я понял. Евгения, а получается, у человека бывает кровопотеря, бывают разные ситуации, человеку нужно чужую кровь перелить. Все эти клетки, которые ищут что-то чужое, там разбираются, они как реагируют на чужую кровь?
Вот это хороший вопрос, потому что если переливать беспорядочно, то клетки могут распознать, что кровь чужая, против нее ополчиться и разрушать эти клетки. И будет очень плохо, еще хуже, чем было. Поэтому не просто переливаем кровь, определяем группу крови, определяем резус-фактор, там дополнительные параметры, чтобы обмануть нашу иммунную систему, чтобы не заподозрили они, что это чужие клетки, и мы могли помочь человеку.
Так, ну вы сами затронули эту тему. Что такое группы крови?
Да, группы крови на эритроцитах человека. То есть эритроцит — это клетка,
которая отвечает за?
За то, что переносит кислород. Основная, да, ее функция. И на поверхности эритроцитов, ну, есть разные такие белки, антигены. На каких-то только антигены А, группы А, на каких-то антигены Б, на каких-то и А, и Б, и на каких-то эритроцитах вообще...
Нет их.
Нет. И еще есть антиген D. На каких-то эритроцитах он, опять же, есть, на каких-то его нет.
Ага.
То есть у человека, у которого есть и А, и Б антигены на поверхности эритроцитов, это четвертая группа крови. А если никаких нет, это первая группа крови.
Поэтому
если...
она всем подходит.
Да, да,
даже
да.
Даже конфликта то есть, нет.
Да, да. О, ну,
здорово.
Конечно, там сейчас еще дополнительные параметры определяют, да, в современных лабораториях. Но в целом, да, все верно. То есть третья группа крови — это когда есть B-антигены, вторая группа крови — у тех, у кого А-антигены. И резус положительно-отрицательный в зависимости от того, есть ли на поверхности антиген D.
А, вот оно что.
Да.
Ага. Получается, если человеку перелить кровь, у которой вот есть А и Б, организм ее распознает как чужеродную, начнет уничтожать.
Да, да, да. То есть, если мы человеку с антигенами Б перельем, да, с третьей группы крови перельем вторую группу крови, то организм распознает какие-то антигены А, про которые он вообще никогда не слышал, не видел, у него только Б антигены.
Угу.
И такой, ага, что-то чужеродное, враг.
Ага.
Будут разрушать эту кровь, и это, естественно, может вызвать осложнение.
И то же самое резус, да? Получается, положительный резус. Это где?
Где есть антиген D.
И здесь тоже конфликт может произойти?
Может, конечно, резус-конфликт, да.
Ага, я просто слышал, что бывает, когда там у мужчины положительный резус-фактор,
да,
у женщины отрицательный,
да,
и
да.
у них может возникнуть проблема, когда появится ребенок, что там может какой-то идти...
Это очень важный момент, может быть, даже кому-то вот будет на будущее полезно. А если у женщины резус отрицательный, у мужчины резус положительный, то когда женщина беременеет, то здесь есть два варианта. Или в первом триместре узнать резус ребенка неинвазивно, то есть не нужно там прокалывать что-то. А если у ребенка резус отрицательный, то можно расслабиться. Если у ребенка резус положительный, то есть у мамы отрицательный, у ребенка положительный.
Конфликт.
То может быть конфликт. До 28 недель этот конфликт менее вероятен. С 28 недели беременности он более вероятен, поэтому на 28 неделе вводят антирезусный иммуноглобулин маме, чтобы не было в дальнейшем конфликта.
То есть,
а до 28...
Да,
да, да. Вот эти антитела как раз-таки, которые этот антиген нивелируют, чтобы если он вдруг к маме попадает, то они, эти антитела сразу его блокируют, и не происходит конфликта. Если, допустим, да, ребенок положительный, или мы не знаем, не определяли в первом триместре резус ребенка, или определяли он положительный, то до 28 недели каждый месяц у женщины берут кровь на антиэритроцитарные антитела. Если вдруг будут обнаружены антиэритроцитарные тела до 28 недели, то иммуноглобулин уже смысла вводить нет, его не вводят, и просто более бдительно наблюдают за женщиной. И важный момент, с которым очень часто бывают ошибки, когда происходят какие-то манипуляции с женщиной во время беременности до того, как иммуноглобулин ввели, аборты, замершие беременности, какие-то инвазивные манипуляции во время беременности, там прокол пузыря, чтобы там какую-то диагностику провести, да, если подозрение на проблему есть. Любые вот такие вещи должны сопровождаться введением антирезусного иммуноглобулина. Часто бывает, что женщина беременеет, допустим, у нее замершая беременность случается, или аборт вот на раннем сроке, и никто не заморачивается, не вводит ей иммуноглобулин. То есть при аборте кровь этого эмбриона, плода, может смешаться с материнской и выработаться вот эти антитела антирезусные. И когда женщина захочет второй раз забеременеть, у нее могут быть проблемы.
Вот оно.
Да, обязательно, если какое-то прерывание беременности, обязательно должен вводиться иммуноглобулин, если резус у женщины отрицательный. Вот. Если это не прерывание беременности, вот да, забыла момент, что при первой удачной, успешной беременности, как правило, проблем никаких не бывает. Да, проблемы могут быть именно во вторую беременность.
То есть все равно, да, может возникнуть конфликт между кровеносной системой плода ребенка и матери?
Может, да. Но если произошла какая-то вот недосмотр, ну, как халатность, можно сказать, если вовремя не определялись антиэритроцитарные антитела, не вводился иммуноглобулин, не было наблюдением за женщины пристального, у которой уже есть антитела, например.
То есть современная медицина говорит, что можно. Ну, вот, допускать разные резус-факторы у партнеров.
Конечно, конечно. Просто ну, нужно как-то...
Просто следить за этим.
Следить за этим, да.
Вот, вот, дорогие слушатели, потому что это миф. Ну, лично я тоже этот миф слышал, что нельзя ни в коем случае это все. А оказывается, если все делать с умом, то все можно. Вернусь к теме переливания, потому что она такая злободневная. Я слышал и видел, когда сдавал кровь, что мы сдаем не кровь чаще всего, мы сдаем плазму.
Нет, когда как, смотря что нужно. То есть могут после забора, насколько я знаю, может быть, я тоже с этим вот постоянно не сталкиваюсь. В этом хорошо разбираются трансфузиологи, это отдельная специальность. Но, насколько я понимаю, могут взять, допустим, 400 мл крови у человека, у донора, и дальше специальным способом отделить клетки крови от плазмы, там, эритроциты от плазмы, эритроцитарную массу перелить тому, кому нужна переливание именно крови эритроцитарной массы, кому нужна плазма, уже перелить плазму. То есть могут просто разделить, и будет два компонента крови.
А в какой вообще пропорции они, то есть плазмы и клетки крови? Это примерно равное?
В организме вы имеете в виду?
Да-да-да.
У мужчин объем циркулирующей крови и объем циркулирующей плазмы составляет 69,39 миллилитров.
То есть 69 – это крови?
Да.
А 39 – плазма?
На килограмм масс тела.
Ой, это считать надо. Ну, в общем, где-то в пропорции 2 к 3, наверное.
Ну, где-то так, да. У женщин 65,40 на килограмм. Да.
Евгения, вот человеческая кровь, все понятно. Первая группа, вторая, третья, резусы, положительные, отрицательные. А вот что обстоит, например, с кровью у животных, я не знаю, ну, у кошек, у собак? Она отличается от человеческой? Если да, то есть какие-то принципиальные различия?
Принципиальных нет. У них могут быть другие показатели, другие нормы какие-то референсные, другое просто количество и соотношение там составляющих. Но в целом...
Всё. Переливать ее нельзя.
Людям нет.
Нежелательно.
Нежелательно, нет. Они как бы массой поменьше, то есть мы не сможем выкачать 400 мл крови безопасно для животного. Ну, поэтому... если говорить про собак и кошек.
Поэтому оставьте кота в покое.
Да, да.
Хочу сразу богом задать все абсурдные вопросы про кровь. Мои коллеги хотят очень узнать, они говорили: Артур, пойдешь говорить про кровь, спроси у Евгении про вампиров.
Про вампиров...
Можно ли пить чужую кровь? И полезно ли это?
Ну, можно, да. Я просто не знаю, как это сочетается с законом. Но в целом можно. Насчет полезно даже не знаю. Ну, в принципе, это даже может быть и полезно, если вот так начать теоретически размышлять, там и железо, и какие-то белки. Ну, главное там еще убедиться, что человек не болен какими-то заболеваниями страшными. А так прям, если хочется.
Если что, мы против.
Да, да, конечно, я шучу. Ну, никто, конечно, не будет пить кровь, но...
Ну, то есть, теоретически, вампиры могут питаться кровью?
Ну, могут, да. Вот все питательные вещества в крови. Просто нужно очень много прям им потреблять, чтобы поддерживать свой организм.
Надо быть очень голодным вампиром.
Да.
На этом рубрика абсурдных вопросов про переливание от котов и пользы вампиризма закончена. Евгения, вот мы с вами обсуждали, что, да, что в нашей кровеносной системе много клеток разные, да, тромбоциты, эритроциты, вот лейкоциты, терминаторы, как мы сегодня узнали. Но, как я понимаю, даже у всех этих клеток есть какой-то порог выживаемости. Что я имею в виду? По крайней мере, в школе, да, в детстве всегда говорят, вот будет у тебя температура 41, все, конец. Что произойдет фатально и вообще произойдет ли, если температура поднимется за 41? Температура тела.
Да. Тут мы больше даже говорим о белках, потому что у нас, да, организм состоит из белка и в крови, и в других, да, структурах много белка. И при температуре выше, ну, наверное, да, 41, уже происходит денатурация белка. То есть белок сворачивается.
И к чему это приводит?
Ну, это может в том числе и к смерти привести. То есть слишком высокая температура. Естественно, сейчас не нужно там впадать в панику. Иногда действительно мы болеем с температурой 40, но я не думаю, что кто-то терпит и не снижает себе эту температуру.
То есть терпеть категорически такую уже...
Ну, терпеть вообще не нужно. Бывает ситуация, у человека 38, но он себя хорошо чувствует. То есть это критично не отражается на его самочувствии. Тогда можно там посмотреть, перемерить попозже, посмотреть на самочувствие, на свое, как будет дальше меняться. Но, конечно, при температуре, ну, для взрослых это выше 39,5.
Это уже есть опасность, что в кровеносной системе может что-то пойти не так, правильно?
Ну, конечно, не то, что молниеносно. У вас температура 39,5, а потом она поднялась там 39,7, и все, ужас, что-то произошло непоправимо. Нет, конечно, желательно снижать температуру выше там 39,5 у взрослого человека. Ну, и большинство людей себя уже плохо чувствуют с этой температурой.
Угу. И вообще, да, некомфортно.
Ну, естественно. Я не думаю, что найдется много людей, которые... Дети могут себя хорошо чувствовать даже при высокой температуре. Взрослые, я не думаю, что есть такие, кто хорошо себя чувствует при температуре 39,5.
Вообще, да.
Конечно, надо снижать.
То есть здесь даже не только комфорт, сколько и безопасность. Правильно,
да,
я понимаю?
Да,
потому что речь идет о необратимых каких-то последствиях.
Да. Если у человека есть температура, и он себя хорошо чувствует, я имею в виду там, ну, 38 до 39,5, то можно не снижать. Или там 37,5 некоторые бегут снижать. И если хорошее самочувствие, можно не снижать, потому что это тоже как бы иммунная реакция организма. И бактерии, и вирусы, они себя плохо чувствуют в высокой температуре. И высокая температура препятствует их там размножению, жизнедеятельности. И это даже может оказывать благотворный эффект на течение инфекционного процесса. Но важный момент — это как себя чувствует человек. Не нужно терпеть, потому что я сказала, что температура — это хорошо, мешает бактериям размножаться. Терпеть не нужно. Если плохое самочувствие, нужно ее снижать.
Не надо до 40 ждать.
Не нужно. Ну, до 40 точно не надо ждать, ну и терпеть не надо. Специально для чего-то там, если она ниже, и плохое самочувствие, нужно, конечно, себе облегчить жизнь и снизить.
А вот, например, вам дали анализ крови человека, и вот там расписано все. Вы, глядя на эти цифры, вы все сможете сказать про человека? Насколько вообще кровь наша информативна с точки зрения, чтобы вот посмотрел на анализ, ну все, мне все понятно, что с тобой?
Не всегда. Есть заболевания, которые не отражаются совсем на показателях анализов крови, общего анализа крови.
То есть кровь может быть идеальная?
Да. Ну, а смотря какое
заболевание. Человеку нехорошо уже.
Да. Ну, допустим, заболевания щитовидной железы, они далеко не всегда отражаются на общем анализе крови или там на биохимическом анализе крови.
А пол можно определить по анализу крови?
Нет.
То есть тоже нельзя. То есть это чисто такая статистическая, и уже по ней врач может интерпретировать что-либо.
Да.
А вот так чисто по анализу?
Ну, мы можем, допустим, если в анализе крови есть какие-то изменения в общем анализе крови, мы можем предположить, для каких заболеваний могут быть характерны эти изменения. Но, конечно, для того, чтобы сделать адекватный вывод, грамотный, мы должны в первую очередь смотреть на человека, узнать его жалобы, анамнез, осмотреть его, поговорить с ним. Это даже важнее бывает, чем анализ крови.
То есть анализ не панацея на самом деле?
Нет, нет, конечно.
Потому что часто бывает, приходишь, сразу кровь сдавай.
Да, это важно, но вы идете сдавать кровь, а потом доктор все равно вас спрашивает, а на что жалуетесь, а что было, как раньше, как сейчас, может быть, там осматривает, если нужно это ему.
Евгения, тогда вот послушал нас какой-нибудь молодой человек, школьник, выпускник университета, биофака, медицинского университета, чего угодно. Вот послушал и думает, как же интересно, кровь, сколько всего непонятного, сложного. И такая тема. Вот вы посоветуете, какую сферу, какие предметы, что нужно изучать человеку, который хочет, так же, как и вы, вот, заниматься кровью, помогать людям?
Да, на самом деле, если, допустим, человек учится в медицинском, ничего специального изучать не нужно, просто учишься.
Хорошо.
Можно хорошо, можно... Есть примеры, не то чтобы я призываю плохо учиться, но не нужно там зацикливаться на синдроме отличника, там, достигаторстве. Просто учиться, закончить институт и дальше поступить уже в ординатуру по терапии, потом в гематологию или сразу в гематологию. Иногда, когда есть такая возможность, студенты там на шестом курсе просятся походить на дежурство или посидеть на приеме, если они находят вот такие контакты уже с практикующими врачами, чтобы вообще понять, а точно ли я хочу этим заниматься и что это за профессия. Одно дело, ты там что-то услышал, а другое дело, столкнулся уже
а
в практике.
А вот школьнику на что стоит обращать внимание? Биология, может, химия?
Ну, конечно, биология, химия, да. Потому что это входит в вступительные экзамены. Но в дальнейшем зачастую они... То есть та биология и химия, которую мы изучаем там, на первом курсе или в школе, как правило, она нам не нужна в дальнейшем. Это как бы хорошая база, чтобы, да, немножечко была, ну, были какие-то базовые знания, и было легче изучать уже более что-то сложное. А зачем вообще химия? Потому что все вот эти наши процессы в организме, они тоже связаны с... Они построены на биологических, химических процессах. И это важно понимать, знать, да, что не просто там кровь что-то течет по-хорошему, а важно понимать, как это все происходит. Много-много-много процессов. Но, опять же, многие не знают и не понимают, но при этом они хорошие доктора. Они просто знают свою специальность, у них хорошее клиническое мышление.
Ну, в общем, интерес, труд, все перетрут.
Да, 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 да.
Евгения, большое спасибо. А я напоминаю, что сегодня... крови, о кровеносной системе и о том, зачем она нам нужна, рассказала Евгения Медведовская, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. Евгения, большое спасибо.
На здоровье, я надеюсь, было понятно и не запутано.
Спасибо.